Здравствуйте. Сегодня пятница, 30 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Украине продолжаются тяжелые бои. Командующий ВСУ Валерий Залужный посетовал на отсутствие необходимых для наступления ресурсов. Евгений Пригожин, несмотря на организацию в России вооруженного мятежа, продолжает пользоваться поддержкой значительного числа россиян. Верховный суд США признал незаконной практику так называемой положительной дискриминации по расовому признаку. Также сегодня.
Рационально в этом ничего нет. Этот город абсолютно не нужен Туркменистану. То есть даже в столице есть множество домов, в которых есть пустые квартиры. Не настолько много жителей живет в столице. И строить по соседству еще один достаточно большой город, смысла в этом особого я не вижу.
Для чего в Туркменистане построили первый умный город тюркского мира – Аркадак? В Донбассе и на Запорожском направлении ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск. Командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный дал интервью газете «Вашингтон-Пост», в котором заявил, что его злят слова военных аналитиков о медленном продвижении украинских войск, поскольку каждый метр дается кровью солдат и офицеров. Залужный признал потерю нескольких танков типа «Леопард», подчеркнув, что и эти танки, и западная техника вообще прибыла в Украину для участия в боевых действиях, а не в парадах. Залужный также посетовал на ограниченность ресурсов украинских войск. А вот что о ходе боевых действий в Украине говорит командир бригады ВСУ Родион Кудряшов.
Третья отдельная штурмовая бригада в том числе полностью выгнала противника с левого берега канала Северский Донецк. То есть полностью сделала невозможным формирование плацдарма для противника на другом берегу канала. Переходя к тому объяснению, что такое инициатива на переднем крае, это когда мы, вооруженные силы Украины, имеем полный контроль над передним краем, а именно мы видим все передвижения врага, мы видим все пути логистические врага, мы видим все их силы и вооружение, которое раскинуто на переднем крае. И когда у нас есть контроль над этим всем, мы можем осуществлять контроль не только в формате наблюдения, но и огневого воздействия. Если мы говорим о продвижениях вооруженных сил Украины, то мы говорим о конкретно занятых высотах, мы говорим о конкретно занятых позициях врага, мы говорим о шагах, которые помогают нам концептуально, тактически освобождать большие участки украинской земли. Война — это не только качественное планирование, не только использование войск, но и маневры, в том числе и маневры по штурмовым действиям, которые помогают взять ключевые точки. На Бахмутском направлении, на Запорожском направлении сейчас идет борьба за ключевые точки, будучи это как и села, поселки городского типа, города, так и стратегические высоты. На мой субъективный взгляд, что ключ к Бахмуту, он не лежит через прямые действия непосредственно в городе. Он лежит через ключевые точки, которые помогут его забрать.
Это был командир одной из бригад вооруженных сил Украины Родион Кудряшов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В Краматорске, это в Донбассе, сегодня был объявлен траур по погибшим от ракетного удара по зданию ресторана в центре города. Напомню, что жертвами этого удара стали по меньшей мере 11 человек, среди них 3 ребенка, больше 60 человек пострадали. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что удар наносился по месту скопления украинских военнослужащих и иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Лавров практически открытым текстом сказал, что Россия готова бить по гражданским объектам, если там находятся украинские военные. Прокомментировал Лавров и недавний военный мятеж в России, употребив в отношении этих событий слово «передряга». В целом, заявление главы российского дипломатического ведомства звучало в излюбленной им форме, известной как «сам дурак», которая не подразумевает весомые аргументы в пользу своей позиции.
Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно. На эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваша проблема. У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей, которые публично, официально говорят, да, мы как члены правительства понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны это делать ради украинской победы над Россией. Это разве адекватно? Разве это отражает национальные интересы? За наши национальные интересы спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать. Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался. Это, кстати, признают и многие западные аналитики. И не случайно по Фрейду, знаете, когда все это только-только начиналось в субботу прошлую, некоторые западные официальные лица говорили, что вот это свидетельствует о том, что треснул фасад российской власти, значит, мы все правильно делаем, тем самым признавая, что они воюют против нас, а не Украина. Сказано было, раз есть попытка мятежа, значит, мы верно поступаем, вооружая Украину. Боррель призвал в два раза увеличить поставки оружия. Это косвенное, но такое очень явное признание в том, кто против кого воюет.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Слова Лаврова о том, что звучащие от западных лидеров заявления показывают, кто против кого воюет, мне показались неубедительными. Я бы сказал, что скорее под правильностью действий имелась в виду помощь Украине, но тут могут быть, конечно, разные точки зрения. Мятеж, путч или передряга, но последствия событий в России 23-24 июня продолжают сказываться. Источники в американской разведке говорят о том, что заместитель командующего российской группировки в Украине генерал Сергей Суровикин, скорее всего, действительно задержан по делу о государственной измене. Но находится ли он в тюремной камере или просто допрашивается, неизвестно. Еще раз отмечу, что ситуация может измениться в любую минуту, но нестабильности в военном и в политическом руководстве налицо. А мятежник Евгений Пригожин, которому была дана возможность уйти, как выразился Владимир Путин, в Беларусь, в России продолжает пользоваться довольно большой популярностью. Несмотря на то, что Пригожин, вне всякого сомнения, является военным преступником, виновником гибели тысяч людей, организатором пыток и убийств, коррупционером, в конце концов, его заявления в ходе конфликта с Министерством обороны вызывали симпатию у многих в России. Хотя мало кто хотел, чтобы Пригожин оказался у власти. Вот как этот феномен объясняет главный редактор телеграм-канала «Фаридейли» Максим Тавкайло.
Честно говоря, симпатию Пригожин вызывал не только у чиновников, но и у, да я не побоюсь даже этого сказать слово, многих российских граждан, потому что вот этот образ правдоруба, человека, который борется с бюрократией, выступает за справедливость, ищет справедливости, он, конечно же, очень востребован сейчас в российском обществе, которое просто устало от официоза, тотальной пропаганды, и поэтому Пригожин очень быстро набирал узнаваемость, какой-то рейтинг и так далее. И повторюсь, что симпатии к нему испытывали там во всем обществе, в том числе, конечно, и чиновники, они тоже люди, и они видят и признают очень многие проблемы, о которых пишут независимые журналисты и о которых говорил Пригожин. Вот так вот на короткий промежуток времени журналисты и Пригожин оказались по одну сторону, не баррикад, это плохое слово будет, но говорили об одних и тех же проблемах. В общем, действительно, да, чиновники ему отчасти симпатизировали, при этом они понимали, что он все-таки бандит. И когда они пересылали его войсы, его видео друг другу, это была скорее такая, знаете, фан, шутка, там комментарии серии «Посмотри, что этот лысый опять наговорил», «Как смешно он матерится на Шойгу» и так далее. Никто не воспринимал Пригожина серьезно. Ну, давайте я уточню. Серьезно до такой степени, что люди могли допустить, что он пойдет с оружием на Москву. Поэтому, конечно, то, что случилось в пятницу вечером, и то, что происходило в субботу, ну, это был полнейший шок. Прежде всего, кстати, для людей во власти, не для общества. Потому что если вот почитать, да, и посмотреть, что происходило, я не знаю, в Москве, в Санкт-Петербурге во время бунта Пригожина, люди, на самом деле, такое ощущение, что его не заметили. Вот. Они проводили выходной день на верандах, гуляли, развлекались, а вот те, кто находился во власти, кто следит за ситуацией, они, конечно, были очень сильно напуганы. И походом Пригожина были напуганы, потому что на Москву шли головорезы с оружием, люди, которые убили огромное количество людей в Украине, в различных африканских странах. Сейчас там вскрываются все новые и новые подробности присутствия ЧВК «Вагнер» в Африке, и поэтому люди, конечно, были напуганы, что значит марш справедливости на Москву. Мы хотим поговорить с Шойгу и Герасимовым. Конечно же, нет, это если бы они зашли в Москву, то, ну, в общем-то, там сложно как-то сейчас, да и не нужно даже, на самом деле, там, прогнозировать и думать, что бы было, но, конечно же, это могло закончиться очень серьезными последствиями для российской власти. Но одновременно все, давайте я скажу мягко, офигевали от того, как эти головорезы спокойно идут по территории России, практически дошли до Москвы, и их никто не останавливает. Да? Полиция и спецслужбы в Ростове просто засели по своим кабинетам, испугались, наделали в штаны. Никакие там росгвардейцы, которые доблестно разгоняют всегда, ну, доблестно в кавычках, акции протеста в России и мутузят, волтузят беззащитных людей против людей с оружием, не вышли. И, конечно же, гражданские чиновники просто офигевали, типа, ребята, а вы вообще где все? Почему вы не пытаетесь остановить этих головорезов? Люди, принимающие решения в российской власти, в субботу реально были напуганы. Понимаете, многие не согласны в российской власти с войной в Украине. Хотя одновременно, и об этом неоднократно писали не только мы, но и, не знаю, журналисты Блумберга, Рейтера, те, кто не согласен с войной в Украине, вот эти представители российской власти, они одновременно не видят альтернативы Путину, кто его может сменить. Вот в этом проблема. Но при этом они однозначно не готовы и не хотят, и не хотели, и не хотят, чтобы на место Путина пришел Пригожин, потому что, ну, они считают, что Пригожин их просто уничтожит.
Это было мнение главного редактора телеграм-канала «Фаридейли» Максима Тавкайла. Пока непонятно, как будет продолжать свою деятельность ЧВК «Вагнер», по этому поводу есть много предположений, но из российских регионов, к примеру, поступают сообщения, что многие пункты вербовки ЧВК «Вагнер» продолжают свою работу, причем желающим предлагается подписать контракты именно с ЧВК, а не с Министерством обороны, как должно быть согласно указанию Владимира Путина. Государственные средства массовой информации, наоборот, заявляют о большом количестве желающих стать контрактниками именно российской армии. Одного из таких желающих показал в своем YouTube-канале пропагандист Владимир Соловьев. Это, конечно, лишь штрих к общей картине, но вполне показательный.
У меня нет ни семьи, ни детей. Я патриот Российской Федерации. Люблю дядю Вову, нашего любимого. Ну и все. И вот заодно будем с ребятами жить на полевых условиях, кушать с одной ложки, пить с одной кружки. И будет все хорошо. Мы победим. Я хочу прийти живым, здоровым, купить дачу, завести курей.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Верховный суд Соединенных Штатов 6-3 удовлетворил иск группы студентов против университетов, признав незаконной практику так называемой позитивной дискриминации на расовой почве. В иске против Гарвардского университета и Университета Северной Каролины организация под названием «Студенты за справедливое поступление» обвинила университеты в расовой дискриминации студентов азиатского происхождения. В иске говорится, что набранные этими студентами баллы на вступительных экзаменах и собеседованиях сознательно занижались, тогда как баллы афроамериканских и испаноамериканских студентов завышались. В результате, говорится в иске, студенту азиатского происхождения для поступления в Гарвард необходимо получить значительно более высокий балл, чем афроамериканцу или выходцу из Латинской Америки. Вот что рассказывает о слушаниях в Верховном суде и о первой реакции на решение по этому делу корреспондент «Голоса Америки» Лилия Анисимова.
Что такое позитивные действия, которые также называются позитивной дискриминацией? Это меры, направленные на устранение любой дискриминации в данном случае, когда вузы при прочих равных могли по своему усмотрению отдавать предпочтение студентам с определенной расовой или этнической принадлежностью, чтобы повысить среди обучающихся процент представителей этнических меньшинств. Таким образом, многие вузы выделяли квоты на прием таких абитуриентов, с чем не согласны критики этой политики. Верховный суд, судя которого проголосовали по идеологической линии. Сейчас напомню, что расстановка сил 6-3 в пользу консерваторов постановили, что сама эта политика является дискриминационной и нарушающей гражданские права. А это означает, что теперь вузы не имеют права принимать во внимание расу в качестве основания для приема абитуриентов. ИСЦОМ выступила некоммерческая организация под названием Students for Fair Admission, то есть студенты за справедливое поступление, обвинявшая Гарвардский университет в дискриминации студентов азиатско-американского происхождения. Та же группа подала иск и против Университета Северной Каролины, указывая на то, что отбор этим вузов студентов на основе их расовой принадлежности нарушает Конституцию США и федеральные законы о гражданских правах. Давайте послушаем, что думают простые американцы, которых мы смогли опросить у здания Верховного суда сегодня.
Суд постановил, точка. Мы все американцы, как и любая другая нация, должны соблюдать решение Верховного суда, суда высшей инстанции в стране. Это мой ответ. И нет двух мнений на этот счет. Если суд постановил, теперь это закон.
Я не согласна с этим решением. Как человек с глухотой, я чувствую дискриминацию всю свою жизнь. Таким, как я, гораздо сложнее все дается, в том числе поступление в колледж. Мне кажется, что людям из непривилегированных слоев должна быть дана возможность.
Мне кажется, что США, страна, основанная на фундаментальных различиях, принимает закон Дальтоник. Это решение дает власть над университетами и высшими учебными заведениями в руки белых людей и усиливает предубеждения перед чернокожими и латиноамериканцами в США.
Ну, нужно добавить, что вот принятое решение Верховным судом не относится к правилу приема студентов в Государственной военной академии. К слову, эта политика была запрещена в 9 штатах еще до сегодняшнего решения: в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Айдахо, Мичигане, Небраске, Нью-Гэмпшире, Оклахоме и Вашингтоне.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» Лилии Анисимовой. Лидер республиканцев в американском Сенате Митч МакКоннелл заявил, цитата, что на протяжении десятилетий суд закрывал глаза на то, что учреждения высшего образования отдают предпочтение незаконной социальной инженерии, а не заслугам. Сегодняшние решения ясно показывают, что колледжи не могут продолжать дискриминировать способных и амбициозных студентов на основании цвета их кожи, говорится в заявлении МакКоннелла. Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, заявил, что решение Верховного суда, цитата, «поставило гигантский барьер на пути нашей страны к расовой справедливости». Сразу после вынесения решения Верховного суда по этому поводу со специальным заявлением выступил американский президент Джо Байден. Он назвал решение глубоко ошибочным. И вот как он аргументировал свою позицию.
Многие ошибочно считают, что позитивная дискриминация дает преимущество абитуриентам с низким уровнем знаний перед теми, кто объективно более готов к учебе. Система приема в университеты работает совсем по-другому. Каждый университет или колледж устанавливает свои стандарты для абитуриентов. И каждый абитуриент должен соответствовать этим стандартам. После этого, только после этого, администрация университета может учитывать факторы, уже не связанные с оценками. Один из этих факторов — расовая принадлежность. На практике это выглядит так. Университет выбирает абитуриентов, которые, как считает администрация, готовы к учебе, учитывая их оценки за экзамены, тесты и так далее. И только после этого, из числа абитуриентов, соответствующих по оценкам за учебу стандартам университета, выбирают тех, кто будет учиться. При этом рассматривается множество факторов, и один из них — расовая принадлежность. Я всегда считал, что одно из главных достижений Америки — это разнообразие. Я верю в это. Если у вас есть сомнения, просто посмотрите на армию Соединенных Штатов. Самая мощная боевая сила в истории человечества — пример разнообразия. И это сделало нашу нацию не только сильнее, но и защищеннее. Я считаю, что то же самое касается и нашей системы образования.
Это был президент Соединенных Штатов Джо Байден. Вы слушаете «Время свободы». Вчера в Туркменистане в день рождения бывшего президента страны, объявленного теперь покровителем туркменской нации Гурбангулы Бердымухамедова, нынешний глава туркменского государства Сердар Бердымухамедов торжественно открыл первую очередь нового города, названного Аркадак. Это слово с туркменского переводится именно как «покровитель». Об идее построить такой город будущего Гурбангулы Бердымухамедов заявил несколько лет назад. На кадрах официальной хроники видны современные дома, спортивные, административные и культурные объекты. В городе используется только электротранспорт. В центре установлена конная скульптура покровителя нации. Аркадак украшен фонтанами и парками, бросаются в глаза чистота на улицах и идеальное асфальтовое покрытие. Все это производит, конечно, впечатление, хотя улицы выглядят пустыми, в домах явно никто пока, по крайней мере, не живет. О том, зачем в Туркменистане решили построить первый умный город тюркского мира, я попросил рассказать редактора информационного ресурса «Туркменские инициативы по правам человека. Хроники Туркменистана» Руслана Тухбатуллина. Если смотреть со стороны, такое ощущение, что в Туркменистане попытались создать некий идеальный город. Вот насколько вы согласны с таким мнением?
Да, до того, как начали строить Аркадак, идеальным городом пытались сделать и делают, продолжают делать Ашхабад, столицу. Как многие, наверное, знают, Ашхабад, он включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству мраморных зданий на квадратный километр. Там строится огромное количество различных монументов, и все, разумеется, из белого мрамора. Но 5 лет назад, если не ошибаюсь, по какой-то причине Гурбангулы Бердымухамедов решил построить себе отдельный город по соседству с Ашхабадом, но уже теперь полностью с нуля. То есть Ашхабад, он перестраивался, там нужно было многое сносить, частные дома одноэтажные, которые были не очень привлекательные, пытались окружать их дорогой и закрывать их там другими мраморными домами, но это все остается. А вот теперь сделали и с нуля, построили уже абсолютно идеальный с точки зрения Гурбангулы Бердымухамедова город, таким, как он себе видит этот идеальный город. А с какой целью это было сделано, мне на самом деле не очень понятно. То есть рационального в этом ничего нет. Этот город абсолютно не нужен Туркменистану. То есть даже в столице есть множество домов, в которых есть пустые квартиры. Не настолько много жителей живет в столице. И строить по соседству еще один достаточно большой город, смысла в этом особого я не вижу.
То есть вы исключаете, что туда может быть, к примеру, перенесена столица Туркменистана?
Нет, я не думаю, что туда перенесут какие-то органы управления государством, министерства и еще какие-то важные государственные ведомства. Это больше похоже на такое место обитания старшего Бердымухамедова. То есть там будут конюшня, это будет цирк, Академия коневодства, если я не ошибаюсь, она называется. Ну, в общем, все, что нравится старшему Бердымухамедову лично. Там будут виноградники, что-то вроде загородной дачи. Есть Ашхабад, есть вот такой более сельский, хотя, конечно, сельским его не назвать, но более такой город для отдыха, скажем так.
На картинке, которая, в общем, впечатляет, все-таки Аркадак выглядит каким-то совершенно пустым городом. А кто, по-вашему, там сможет жить? Как будут отбираться жители вот такого идеального города? Они, видимо, тоже должны быть идеальными.
Кто будет жить в Аркадаге, я, честно говоря, пока что не имею ни малейшего понятия. Я предполагаю, что, возможно, какие-то чиновники, Но зачем им жить в Аркадаге, если есть также элитные жилые дома в Ашхабаде, и работа, разумеется, будет ближе, если жить в Ашхабаде. Зачем им переезжать в Аркадаг, я пока что не очень понимаю. И государство и медиа также ни разу не обмолвились этим, то есть кто кого туда поселит, как будут отбирать, как там будет распределяться жилье, этого пока еще неизвестно.
А правильно ли я вас понял, что это проект именно Гурбангулы Бердымухамедова, а не его сына Сердара?
Да-да-да, это проект, личный проект Гурбангулы Бердымухамедова. То есть, опять же, официально об этом не сообщалось, но если наблюдать во время его строительства за старшим Бердымухамедовым, то можно заметить, что он занимается абсолютно микроменеджментом. Он утверждал городские ограждения, дизайн фонарных столбов, дизайн люков канализации. Даже до таких мелочей. Он утверждал цветовые оттенки на окнах зданий, качество мрамора, подсветку, шифер, которым покрыли крыши домов в этом городе. Поэтому я абсолютно точно уверен, что это его личный проект.
А город строился на исключительно государственные средства или это, как это бывает в некоторых странах, бизнес заставляли вложиться в такое строительство?
Это хороший вопрос. На чьи средства строился Аркадаг, я, честно говоря, не знаю. Разумеется, это закрытая информация. И даже с какой суммой он обошелся, это неизвестно. То есть некоторое время назад нам удалось на одном из кадров телерепортажа разглядеть, это не смета, но некоторые стат-данные по тратам. И там было указано, что на закупку стройматериалов из-за рубежа для строительства Аркадага было потрачено 1,46 миллиардов долларов. Это на первую очередь строительство, то есть на первую часть. Сейчас открыта только первая половина города, и начинается строительство второй половины. Так вот, вот эта цифра, которая неофициально была названа, но все-таки она присутствовала на кадрах официального телерепортажа. А во сколько обошлось полное строительство, это тут можно только гадать. Тут некоторые издания публикуют различную информацию, и по их данным это от 3 до 7,5 миллиардов. Но откуда взята эта информация, это большой вопрос.
Моим собеседником был редактор информационного ресурса «Туркменские инициативы по правам человека. Хроники Туркменистана» Руслан Тухбатуллин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».